Глава 17. «Вот такая у нас ситуация», — закончил свой рассказ новый глава Ларицы. Предыдущий мэр, к сожалению, пал смертью храбрых, прикрывая отход людей в подземелье. Как, собственно, практически все воины дома Кан. Пусть часть из них и бежала с поля боя, но большинство осталось на месте, принимая первый удар летающих големов. Собственно, только благодаря самоотверженным и весьма грамотным действиям прежнего мэра города в подземелье Ларица сумело набиться так много народа. Почти 20-я часть города. Вот только половина уже умерла. Голод, холод и тьма сломили дух почти 10 тысяч человек еще в первую неделю. Остальные держались. Как? На этот вопрос не могли ответить сами люди. Они просто держались, веря, что придет помощь. И вот они ее дождались. Новый мэр был владельцем одного из магазинов одежды. Никто его на самом деле не избирал. Людям было не до этого. Просто мужчина сумел разобраться в сложной ситуации и почти 2 месяца помогал выживать всем, кто попал в передрягу вместе с ним. Устраивались рейды за едой и питьем, прорывали яму, чтобы найти воду. Люди делали все, что в их силах, пытаясь спастись. Получалось слабо, но все же что-то получалось. Готовая еда ушла довольно быстро. Тех, кто уже даже на ногах не мог стоять, оказалась половина. Им еда отдавалась в первую очередь. Нашлись повара, что принялись варить жидкие каши из наших продуктов. Люди брали воду и насильно поили ослабевших. Если раньше я поражался, каким образом жители Ларица выжили, то сейчас ошалело смотрел на то, с каким остервенением они боролись за жизнь каждого. Все, что нужно было делать нам, лечить особо тяжелых. Всем остальным занялся самопровозглашенный мэр и его помощники. «Вы выжили, это главное», — ответил я. «Остальным займутся искатели. Еды точно на всех хватит?» «Точно», — кивнул мужчина. «Даже с запасом. Много-то есть нельзя, иначе плохо будет. Тут больше вопрос в количестве воды да лечении. Нам приходилось пить такую жижу, что у многих проблемы со здоровьем возникли. Бочек вы выкатили, конечно, много, но их едва на неделю хватит. Вы как, просто еды нам привезли? Или с тварями сражаться собираетесь? Ежели второе, не маловато ли вас?» «Нас столько, сколько нужно», — заметил я. «Велея, ученики, за мной. Нужно заканчивать здесь все». Принцип уничтожения летающего монстра был отработан давно. Путем использования техники «Осиное жало», направленной в жизненно важные органы монстра. Такое мы проделывали неоднократно. Единственное, с чем пришлось столкнуться сейчас, с необходимостью взбираться по башне под невидимостью Леога. Черепаший панцирь защищал от пагубного влияния хозяина, но этого на самом деле уже и не требовалось. Даус этапа мастер способен выдержать ауру владыки. Да, будет страдать, может, даже сознание потеряет, но не умрет. Во всяком случае, такова теория. Практика же зачастую преподносит сюрпризы. Так что я решил перестраховаться и двигать на вершину башни под защитной техникой. Лучше я потом энергию сопряженных меридианов восстановлю в приятной и уютной обстановке, чем буду сейчас истекать кровью и дам големам хоть какой-то шанс на успех. Никакого успеха. Мы пришли сюда карать, а не играть в поддавки. Верхняя площадка башни оказалась разрушена, так что подняться на самый верх не получилось. Но даже этого хватило, чтобы примериться к черной туче. Буквально в 10 метрах над нами находился финальный защитный слой летающих големов. Он был достаточно плотный, так что использование техники перемещения не сработает. Я врежусь в летающих тварей, а не проникну в тучу к хозяину. Вот только на этот случай у меня имелся отличный аргумент в виде 3 снарядов древних. Все, что мне требовалось, небольшая прореха в плотном строю тварей. И именно снаряды должны были ее мне предоставить. 2 запускал я, 1 Леог. Можно, наверное, обойтись и меньшими тратами, тем более, что снарядов с каждым разом становилось все меньше. Но ситуация к бережному отношению к ресурсам не располагала. По-другому не получится. «Готов? Выпускай!» — приказал я. И 3 источающие дым болванки ринулись в небеса. 10 метров они преодолели за считанные мгновения. У големов не было шанса увернуться. Да и не могли они уворачиваться. Они своими телами защищали хозяина полигона. В небе над нами выросли 3 огненных шара. И прежде чем взрывная волна добралась до нас и уволокла в глубины башни, я использовал технику перемещения. Вышло весьма необычно. Волна подошла к башне ровно в тот момент, когда я прыгнул. Она пыталась меня задержать, остановить и все же сбросить с башни, но техника мастера оказалась сильнее. всего на чуть-чуть, но сильнее. Я пронесся сквозь огненные шары, успев по пути просадить защиту почти на треть доступной ей энергии. Черная туча приняла меня в свои объятия, и на юге второго пояса стало на один полигон меньше. Летающая тварь умерла мгновенно. У нее, как и у всех ее товарок, не было активной духовной брони. Все, на что она рассчитывала, на своих големов и черную тучу, умеющую останавливать техники. Глупо и непродуктивно, что я тут же и доказал. Хозяин этапа владыка очутился в аномалии, и Велея перетащила его к хозяину этапа зародыш бога, что все еще выступал в виде красивого ящика из черного пепла. Лёг ругался. Взрывная волна повредила башню, и моего ученика закидала камнями. Мастером он стал совсем недавно. Защитных техник своего нового этапа еще не имел. Духовная броня этапа воин, конечно, спасла от взрывной волны, но выдержать падающие камни уже не смогла. Радовало одно. Ему на помощь уже со всех ног спешила Альтая. Миниатюрная девушка хватала огромные глыбы и откидывала их в сторону, пока не добралась до своего мужа. «Эльда, Кармин, сообщите Артемалу Кану, что черный полигон уничтожен», произнес я, когда приземлился на землю. «Могут присылать людей. Выжившим нужна помощь. Всех монстров по дороге мы уничтожили». Новость о том, что в Ларице выжили люди, произвела потрясающий эффект. Артемал Кан едва не сорвался со всеми мастерами, чтобы лично всем помочь. В произошедшее чудо уже практически никто не верил. Командор настолько поразился новости, что даже не спрашивал, каким образом Кармин узнал о происходящем за 150 километров. Артемала вполне устроил сам факт сказанного. Пока Альтая занималась Леогом, удостоверяясь, что с ним все хорошо, Велея превратилась в собирателя. Причем никто ее в этом обвинить не мог. Прежде чем выпускать горожан из-под земли, требовалось расчистить город от духовных камней и кристаллов стихии, ибо они сожгут истощенных людей без остатка. На самом деле еще нужно сжечь все ошметки плоти, но на это уйдет слишком много времени. Пусть займется этим кто-то другой. К Велее пришлось присоединяться нам всем. Големы заканчиваться не собирались. Ленивец обожрался и завалился спать неподалеку от башни. Зверя не беспокоило, что он не включил невидимость. Переизбыток энергии плохо сказывался на его умственных способностях. Я не возражал против такой траты ресурсов. Сейчас нам требовалась любая помощь, даже если она заключается в бесконтрольном поедании кристаллов стихии и духовных камней. Тем не менее, освободить от останков големов площадь возле главного дворца города нам пришлось. Следовало выпускать людей на воздух. Первым появился самопровозглашенный мэр. Он до последнего не верил, что четверо молодых даусов расправились с ужасными монстрами, уничтожившими большую часть города. Так что решил рискнуть своей жизнью и первым выбраться наружу. Вдруг мы договорились с големами и решили сдать им всех жителей, чтобы получить какую-то награду от тварей. Я не мог обвинять владельца магазина в таких мыслях. За 2 месяца сидения под землей можно додуматься до чего угодно. Тем более искатели во втором поясе особым почетом никогда не окружали. Мэр выбрался наружу, увидел Эарис, что стремилась к горизонту, после чего упал на колени и расплакался. Из мужчины словно какой-то стержень вынули и, наконец, сообщили о том, что все беды закончились. Не трудности. Город следовало отстраивать заново. Да и о жителях нужно было заботиться. Но по сравнению с големами, это не беды. Так, мелкие неприятности. Чтобы очистить город от духовных камней и кристаллов стихии, пришлось потратить 2 суток. Причем мы очистили только город. За пределы его стен не выходили. Дошло до того, что Велея даже считать перестала. На 35 тысячах ей надоело это бесполезное дело. Эльда и Кармин всячески нам помогали. Вещей у моих учеников было немного, так что все духовные камни складировались огромной кучей на территории Эльды и Кармина. Все кристаллы стихии на территории Альтаи и Леога. Зеленоволосая вытащила из своих пространственных кошельков все, что ей передали родичи перед поездкой в мир людей, что заставило меня тяжело вздыхать, каждый раз проходя мимо интересных артефактов. Пользоваться ими я не мог, они все были настроены на Альтаю и имели слишком высокий этап возвышения. Но если на то пошло, что у Альтаи, что у Леога находились в собственности артефакты последнего шанса, что позволят сохранить жизнь в течение 6 месяцев. В аномалии я мог крутить и рассматривать эти амулеты, вот только особого смысла от этого не было. Их создатель подошел к процессу обеспечения тайны изготовления уникальных артефактов со всей ответственностью. Ни одна из печатей не находилась в открытом доступе. Для того, чтобы добраться до рисунков, дающих амулетам силу, следовало этот амулет разрушить. Но и здесь имелась своя защита, При разрушении амулет сгорал. Так, во всяком случае, пояснил мне Леок. Все, что мне оставалось, ходить вокруг бесценных артефактов, вздыхать и мечтать о времени, когда я смогу их изучить. «Город чист», — отчитался я мэру. «Артимал Кан будет здесь через несколько суток. Может быть, даже завтра к концу дня. Они обеспечат остальную уборку. Еды и воды на неделю хватит, так что дальше сами».
«Вы уже нас покидаете?»
В голосе мэра проскользнули истерические нотки. «Нам нет смысла задерживаться в городе. До приезда Артимала Кана не выпускайте никого за городскую стену. Там големов мы не убирали. Люди могут умереть от близости к опасным тварям».
«Но как же...» — начал было мужчина. «Останьтесь хотя бы до тех пор, пока не прибудет Артимал Кан. Люди напуганы. Если они узнают, что искатели покинули город, начнется паника. Сейчас любая искра может разжечь огромный пожар».
«Муж, так-то он прав».
Велея неожиданно вступила на сторону горожан. «Разве мы убили всех монстров? Вдруг они явятся снова? Сейчас весь город — одна большая приманка. Демоны со всего леса монстров сейчас сюда спешат».
«В лесу монстров не осталось монстров. Хозяин их выдавил своей аурой», — напомнил я. «Все монстры сейчас бегают по опушке леса и решают, стоит им возвращаться или все же пока повременить».
Произнеся эту фразу, я на какое-то время умолк, погрузившись в собственные мысли. Что-то не давало мне покоя, но что, я не мог понять. Еще раз прослушав свои же слова, остановился на том, что монстры находятся на опушке леса. Что они что-то там решают. Почему-то у меня не было сомнений, что именно так и происходит. Твари хотят вернуться в лес монстров, чтобы... Чтобы что? Что они тут делают? Почему их так тянет именно сюда, на границу с третьим поясом? Барьера, конечно, еще не видно, но километров через 100 можно ощутить всю его силу. Демоны прутся сюда из своих земель, страдают, ибо им не подходит воздух, после чего превращаются в чудовищ, терроризирующих население пояса. Возникает резонный вопрос. А что превращает демонов в монстров? Уверен, сюда отправлялись десятки, если не сотни исследовательских миссий. Раз демоны продолжают появляться, значит, они ничего не нашли. Если не смогли найти мастера, владыки, да даже зародыши бога, сомнений в том, что их тоже привлекали, не было. Что могут сделать простые искатели? Да что угодно.
«Хватит валяться и делать вид, что ты спишь!» — прокричал я, обращаясь к ленивцу.
Зверь, то появляясь, то исчезая, встал с земли и нехотя подошел к нам. Судя по тому, как втягивал носом, он опять проголодался. Чувствовал еду за стенами города и не понимал, почему мы до сих пор до нее не добрались. «В лесу есть какой-то источник, что манит демонов. Он превращает их в монстров и дарует им силу. Плохую силу. Ты можешь найти этот источник? Можешь его почувствовать?» Ленивец издал непонятный звук. Он не был отрицательным, но и положительных ноток в нем не наблюдалось. Словно зверь что-то знал про это место, но совершенно не хотел туда двигаться. Почему? Может, потому, что он сам превратится в монстра? Когда я задал этот вопрос, ленивец начал кивать. Было видно, что ему этого не хотелось, но не кивать он не мог. «Хорошо. Если не хочешь туда отвезти, покажи направление, куда нужно двигаться». Вновь начались непонятные звуки. Наш временный спутник рычал на все лады, пугая народ. Лишь бледный и самопровозглашенный мэр, что призвал нас никуда не уходить, оставался на месте. Огромный зверь его, несомненно, пугал и страшил. Но взятые обязательства требовали уверенно держаться на ногах. Назвался мэром, стоя ровно до последнего.
«То есть показывать ты не будешь?» — догадался я. «Сам идти в эту местность не можешь, а отпускать нас туда не желаешь. Думаешь, мы тебя здесь бросим?»
Вновь несколько кивков. «Тем не менее, нам придется найти это проклятое небом место. Пока оно существует, мы не сможем покинуть второй пояс. Хочешь домой — помогай. Если потребуется, задержимся в этом лесу на несколько десятков лет, но все равно найдем источник. С твоей помощью будет проще. Мне нужно только направление. Куда тебя тянет?»
«Проклятое небом место?» — неожиданно активировался мэр.
«Есть в лесу такое. Никто там не выживает. Животные сходят с ума. Люди начинают истекать кровью и умирают. Даже лечение не всегда справляется. Насколько мне известно, сюда приезжали из внутренних кругов, изучали это явление. В итоге сказали, что никакого проклятия нет, просто особенности местности. Но ходить в те места запретили. Да, лет 50 назад это было.
Мой отец тогда только-только в Бузгал переезжать собирался, потому мы это так хорошо и запомнили. Прибывшие даусы из внутренних кругов обязали всех жителей находиться на месте еще несколько лет. Отец расстроился, у него контракты горели. Но кого интересует проблема мелкого торговца, когда речь идет о целом городе? Гости пробыли в Ларице достаточно долго, почти 5 лет. Постоянно появлялись новые, но нам даже смотреть в их сторону запрещали. Все в масках. А потом все прекратилось. Просто в какой-то момент жители внутренних кругов одновременно исчезли. Наверное, прошлый мэр что-то об этом сказать и мог, но точно не я. Вот только с исчезновением даусов проклятое место не исчезло. Звери в нем все так же сходят с ума, а люди умирают. Поэтому туда никто не ходит.
Из этого места появляются монстры?
Нет, что вы. Монстров возле Ларица отродясь не водилось. Да, мы находимся чуть ли не в самом центре леса монстров, но у нас всегда было спокойно. Обходят они стороной наш город.
Но не окрестные деревни, уточнил я.
Ну, простым деревням, конечно, иногда доставалось, не стал скрывать мужчина. То кабан огромный появится, то гадость ползучая из-под земли выпрыгнет. Но как появлялись, так они сразу же и исчезали. Никогда не было такого, чтобы крестьян монстры терроризировали. Они всегда тихонько в лесу сидели.
Словно их там что-то держало. Закончил я невысказанную мысль и вновь повернулся к ленивцу. Тебе придется какое-то время пожить здесь, в Ларице. Вот этот человек будет о тебе заботиться. Есть его нельзя. Как нельзя есть и других людей. Мы договорились? Протяжный недовольный рык стал ответом на мои слова. Ленивец согласился, хоть и нехотя. Мало того, прежде чем я продолжил прогибать его в части местоположения проклятого участка, что так манит к себе всех зверей, он указал когтистой лапой куда-то в сторону севера, туда, где находился барьер. Запомнив направление, я кивнул ученикам и отправился прочь. Что-либо говорить мэру мне не хотелось. Ему и так придется несладко. Управлять огромным страшным зверем не каждый способен. Тем более таким зверем, что тебя понимает. Это, кажется, пугало мужчину больше всего.
«Сколько добра пропадает!» — со вздохом произнесла Вилея, когда мы проходили мимо валяющихся големов.
Здесь, за стенами, их было не меньше, чем в городе. По предварительной прикидке, 1030. Все же големы пустили на свое создание не только людей, но и всю живность, до которой смогли дотянуться. «Всех кристаллов не собрать, да и местным что-то нужно оставить. Им придется как-то поднимать город. Это будет хорошим подспорьем».
«За наш счет», — не сдавалась Вилея. «Почему все делают за наш счет?» «Наставник Герлон всегда учил. Искатели не являются альтруистами. Они прекрасно понимают, что им нужно и когда. Что за любое их действие люди должны платить. При этом он взял тебя в ученицы вопреки всем возможным законам», — парировал я, «не требуя платы. Ты права, Вилея. Искатели всегда берут свое. Вот только свое мы уже взяли. Тебе нужно больше кристаллов стихии и духовных камней? Не вопрос. Я готов подождать хоть неделю, пока ты все это собираешь. Вот только собирать будешь одна. Лично мне ресурсов хватит надолго. Альтая?»
«Нет».
Зеленоволосая настолько активно закачала головой, что ее волосы начали мотаться из стороны в сторону.
«Я против того, чтобы ползать среди окровавленного мяса ради пусть даже десятка тысяч, но все же обычных кристаллов этапа мастер. Сейчас они полезны, но стоит нам вернуться в центральный дворец, как духовные камни и кристаллы стихий превратятся в пустышку. Что говорить, если вы даже восстановить свои меридианы этими кристаллами не можете? Сколько их понадобится? 100? 1000? Все, что уже добыты? У нас у всех меридианы созданы с силой зародыша Бога. Простые духовные камни нам не нужны. То же самое и с кристаллами стихии».
«Бесите!» — пробурчала Вилея и насупилась.
Ее хозяйственная душа не позволяла пройти мимо такого богатства, ради которого та же Альмирда продаст половину своего дворца. Вот только нам это все действительно не нужно. Слишком низкого уровня. Вот что действительно хотелось бы получить, так это кристалл и духовный камень из 2 летающих хозяев, что валялись у меня в аномалии. Однако сделать этого никто из нас не мог. Сожжет раньше. Вскоре мне удалось достать батончик. Количество останков големов значительно уменьшилось. Еще раз сверившись с направлением, заданным ленивцем, я поехал вперед. На душе было неспокойно. О существовании некоего места, формирующего монстров, знали представители внутренних домов. Не так-то и много вариантов на самом деле. Однако вместо того, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос во втором круге, они долгое время здесь находились. Зачем? Непонятно. Ясно одно. Мне, наконец, удалось понять странность, замеченную еще во время прибытия в Ларец. Артефакты, размещенные в десятках километров от стен по периметру города, появились на своих местах не просто так. Что они делали, я вначале не понял. Но после разговора с самопровозглашенным мэром все встало на свои места. Монстры не нападали на Ларец по одной простой причине. Потому что они его либо не видели, либо их что-то отпугивало. Представители внутренних поясов создали своеобразную защиту города, чтобы жители Ларица не начали переживать и писать гневные письма в дом Кан с требованием защитить их от наводнивших леса чудовищ. Аналогичные артефакты располагались в каждой деревне, но их не хватало на то, чтобы отпугивать монстров. Поэтому периодически случались нападения. Но на общем фоне их даже не замечали. Крестьян больше от жажды погибает, чем от лап страшных монстров. Все было сделано идеально, но в один момент почему-то сломалось. Что-то вынудило жителей внутренних кругов вернуться обратно, а лес между вторым и третьим поясом обрел свое странное название. Вскоре лес уплотнился настолько, что проехать на батончике не получалось. Нет, можно было, конечно, создать себе широкую просеку, но я не видел в этом смысла. Проще пробежаться, тем более, что скрываться нам уже не требовалось. Големы погибли, а других зверей или монстров в эту часть леса еще не завезли. И, как мне казалось, еще долго не завезут. Так мы двигались 2 дня. Все время строго прямо, куда показывал ленивец. Эльда, Кармина, вся группа из 150 мастеров уже прибыли в Ларец. Изначально Артимал Кан хотел отпустить большинство даусов, но после того, как Эльда продемонстрировала духовные камни и кристаллы стихии, валяющиеся у городских стен, резко передумал. Решил помочь спасенным горожанам полным составом мастеров дома Кан. Все остальное, включая расчистку местности, побочные продукты этой помощи.
«Рассказывай, насколько глубока задница, в которую мы сейчас заберемся?» — весело спросила Велея, когда я остановился.
В том, что нас ждут неприятности, моя жена не сомневалась. Вот только она даже представить себе не могла величину этих самых неприятностей, которую показывало мое духовное зрение. Теперь я точно знал, что за даусы гостили в этих местах 50 лет назад. Осталось понять, как этой информацией распорядиться и что делать дальше, ибо от этого зависит наша жизнь.